Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня в гостях у нас Михаил Зырянов. Он президент Сибирской ассоциации тюремных служителей.
Я тоже хочу поприветствовать всех, кто меня слышит. И я хочу, конечно же, всех, кто меня слышит, благословить именем нашего Господа Иисуса Христа.
Михаил, первый вопрос традиционной нашей передачи. Мы спрашиваем наших гостей о их свидетельстве, о том, как они стали христианами, как они сделали в своей жизни главный выбор. Поделись и ты с нашими радиослушателями своей жизнью, вот своим свидетельством.
Ну, я хотел бы начать с того, что моя жизнь начиналась в семье, а семья у меня, можно сказать, была неблагополучная. Папа у меня любил выпить, и у него не было границ в этом отношении. Вот, и я видел очень много скандалов в семье, папа гонял маму, и мне не нравилась эта атмосфера в семье. И, естественно, я воспитывался в основном на улице. А на улице меня, в общем-то, можно сказать, не принимали мои сверстники. По одной простой причине. У меня папа не русский. Вот, он узкоглазенький, похож на китайца. И в то время считалось, что китаец – это какая-то второсортная какая-то личность. И меня оскорбляли, обзывали. И мне это очень не нравилось. И, честно сказать, я себя в какой-то степени считал даже отверженным. Потому что если я кому-то переходил дорогу, то всегда я слышал свой адрес, вот какие-то оскорбительные слова, и все это связано с китайцами. И у меня вот было внутри такое желание, чтобы меня воспринимали как-то люди. Я хотел, чтобы меня как-то уважали, принимали. Ну, чтобы этого добиться, нужно было что-то делать. Я искал пути, чтобы меня воспринимали. Вот. И однажды я увидел вот такую картину. И у нас в районе живет один, один авторитет, и у него было много судимостей, он сидел в тюрьмах, в зонах, и когда его имя просто упоминали вслух, то я видел, как люди боятся, с уважением к нему относятся, и я подумал так.
Но скорее не с уважением, а со страхом,
наверное.
А ты считал, что и в этом и есть уважение, раз боятся.
Ну, на тот момент мне так казалось, по крайней мере, да, и я почему-то вот так и подумал, что вот личность, к которой мне нужно стремиться. Если его уважают из-за того, что он сидел много, и это подчеркивает, из-за того, что у него много судимости, я подумал, что вот, значит, вот это и есть путь, где я могу подняться, где меня тоже будет бояться и уважать. Вот, и 14 лет, вот в это время я уже и попал в тюрьму. Я так хотел попасть туда, я стремился к этому. Я вспоминаю, знаете, однажды мне было лет 13, и у меня были вот такие же единомышленники. Мы выключили свет в своей квартире, это был праздник Рождества, в то коммунистическое время. И в те времена, как и сейчас, наверное, кто-то поклоняется в это время Господу, прославляет его, а кто-то, знаете, занимается темными делами. В чем эти темные дела выражаются? То, что люди начинают заниматься колдовством, гаданием. Я не знаю, от кого это пришла мысль, но мы выключили свет, вот все трое, в комнате, зажгли свечку, и мы вызывали духов. Вот. И первый вопрос, который прозвучал, я задавал этот вопрос, мои единомышленники задавали вопрос, будем ли мы сидеть в тюрьме, потому что мы все стремились попасть вот туда, чтобы заработать авторитет. Вот, я не знаю, мечтает ли кто сегодня об этом, но это на самом деле ложь, это глупо. Вот, и я, конечно, не советую всем людям, кто меня слышит, особенно вот люди, которые находятся в тюрьме, в зонах, не связываться вот с этими темными делами, в частности, с колдовством, с гаданиями, потому что это сфера дьявола. И, по сути, мы навлекли на себя проклятие. Каждому было проговорено, что мы попадем все в тюрьму. И в 14 лет я уже попал в тюрьму. Следом за мной заехали и эти парни. Вот. И когда я попал в тюрьму, то я уже осознал там, в тюрьме, какую ошибку я сделал в своей жизни. Так как в тюрьме есть разные социальные вот ступени, блатные есть, мужики и так далее, мне как-то повезло. А вот эти парни, они попали вот в самую низкую ступень в тюрьме и зоне. Вот к чему мы стремились и что сделала тюрьма или наш выбор, так сказать, вот в жизни. И вот с 14 лет, я, можно сказать, я не выходил из тюрем, из зон. И там, в тюрьме и в зоне, я тоже стремился вот быть первым, быть большим, быть авторитетным. И, естественно, у меня были конфликты с администрацией. Вот, и администрация, чтобы как-то смирить меня, наказывала разными методами. И в 28 лет я очередной раз попал в тюрьму. И, находясь в тюрьме, я обнаружил там брошюрочку, буклет. Вот, и я хотел бы предысторию рассказать вкратце. Перед тем, как мне попасть вот очередной раз в тюрьму и познакомиться с этой брошюркой, я был на свободе, и у меня были проблемы с сердцем. У меня были ужасные приступы сердечные. У меня был еще и туберкулез. Все это я получил там, в тюрьме, в той же самой тюрьме, куда стремился. И есть такое выражение: «Как гром не грянет, мужик не перекрестится». Ну вот в моей жизни гром грянул. Наступил очередной ужасный приступ сердечный. И я думал, сердце мое остановится. Это последнее мое дыхание. В экстремальной ситуации, вот в этой ситуации, я обратился к Богу. Я помню, как я упал на колени, и прямо от всего сердца, я иначе не могу сказать.
Но до этого была какая-нибудь практика обращения к Богу? То есть, что ты о Боге знал что-то в это время или нет? И вообще в семье что-нибудь вообще было известно о Боге?
Вот, да, я уже сказал, моя жизнь начиналась в семье. В семье абсолютно я никогда не слышал о Боге. Мои родители были неверующие. В школе я абсолютно ничего не слышал о Боге. Единственное, что я слышал, что его нету, и что мы произошли от обезьяны. Это вот единственная проповедь, которую я слышал.
Да. Но почему тебе пришла мысль именно обратиться к тому, в кого ты не верил, кого ты не знал?
Сейчас я могу вот сказать следующее. Я когда опять же был неверующим, это еще было время до перестройки, мы сидели в карцере, и к нам попал в карцер один человек. В принципе, он был влиятельным колонии человеком, и он почему-то задал всем нам вопрос: верим ли мы в Бога? Вот. И вот тогда я, пожалуй, отвечал на этот вопрос сам себе и этому парню. Я сказал, что я верю, что есть какая-то сила. Но что это за сила, естественно, ну, я не понимал. В моем представлении, знаете, Бог был вот, что это какой-то высший разум. Да, были моменты, когда я заходил в православную церковь, я видел, как люди ставят свечки, они обращаются к иконам, и я тоже это делал. Я тоже это делал, ну, я не помню, чтобы я просил там прощения. Какие-то были просьбы, какие-то были нужды.
И вот ты обратился к этому высшему разуму и попросил его, но ты его назвал Богом, да?
Да.
Как ты вообще это сказал? Бог, помоги мне, да?
Да, я сказал Господь или Бог, вот не помню, но вот так вот именно я обратился к нему, скажу: Господь, я не хочу умирать, я не хочу, чтобы мое сердце остановилось. Я не хочу испытывать эти ужасные приступы сердечные. Я прошу тебя, если ты есть, коснись моего сердца, избавь меня от этих приступов. И вторая моя просьба была, я даже не ожидал сам от себя. Если ты есть Бог, то откройся мне. И если ты откроешься мне, то я буду служить тебе. Вот, я не отдавал отчет о себе. Ну, я хочу сказать, что после моей молитвы вот этот приступ закончился. Я встал, и с того момента больше никогда в жизни я не переживал сердечных приступов. Были симптомы, там, уколет, но это уже не приступ. Не сказать, что я задумался об этом всерьез, но, тем не менее, прошло время, я об этом вспомнил.
Как же это было?
Ну, а было это, вот после этой молитвы, я уже потом посчитал, прошло 9 месяцев, я забыл за эту молитву, Вот, и я попал очередной раз в тюрьму. Меня уже ждал 6-й суд. И в тюрьме, находясь, вы знаете, я вдруг стал видеть себя со стороны, как бы со стороны. Мы можем смотреть фильмы по телевизору. Я увидел фильм о своей жизни. Просто в памяти стали всплывать какие-то поступки. В основном это были негативные поступки. У меня была высокая самооценка о себе. Я в своих глазах, ну, считал, что я порядочный человек или арестант, там, ну, по-разному можно называть. Вот. И вдруг стали приходить вот эти вот мысли, картины о моей жизни. Я мог видеть поступки других, как правило. Вот. Но свои поступки, вот так, как я сейчас видел, я абсолютно так никогда не видел с этого угла. А сейчас, вот именно находясь, вот в 92-м году это было в тюрьме, я мог видеть себя со стороны. Я видел, как я относился к своей матери родной. Она таскает мне эти сумки. И бывало даже, я где-то оскорблял ее. И знаете, мне было очень стыдно внутри. У меня появилось чувство вины, как я отношусь к своей матери вообще, как я относился к другим людям, тоже родственникам своим. И вот эти мои поступки, когда я их видел, они мне не давали вот покоя, знаете, внутри что-то произошло, и какой-то дискомфорт пришел в мою жизнь. Ну, никому не секрет, что в тюрьмах есть и наркотики, есть, бывает, и спиртное. И чтобы избежать вот как-то вот этого дискомфорта внутреннего, я успокаивал себя наркотиками или алкоголем там. Но когда приходил опять в трезвое состояние, опять этот фильм приходил ко мне. И я чувствовал себя очень виноватым перед матерью и так далее. В тот момент в камере, вот в этой серой камере, я увидел брошюрку оранжевого цвета, она так выделялась. Я взял эту брошюрку, открыл ее. И я вообще сам был вот таким человеком, мне нужно было все обосновывать. Если, допустим, красное, значит, красное обоснуйте, что это. Если я мерзавец там или негодяй, то, пожалуйста, обоснуйте меня. Вот, и когда я открыл эту брошюрку, автор обращался к читателю, что если ты прочитаешь эту брошюрку, то ты поймешь, что ты грешник, и что ты заслуживаешь справедливого Божьего наказания, и это наказание – вечное мучение. Знаете, для меня это прозвучало, как будто бы есть какая-то тюрьма, из которой нет выхода. Из этих тюрем еще можно как-то освободиться, когда наказание закончится. А когда вот автор обращался ко мне, я понял, что есть какая-то тюрьма, из которой уже никогда, никогда не выйдешь. И там нет уже, знаете, каких-то вот наслаждений, удовольствий. Ведь в тюрьме еще можно чай попить, и это в какой-то степени удовольствие. Кофе попил, это тоже какой-то кайф своего рода. Вот. Телевизор посмотрел, и это тоже какое-то, знаете, приятное времяпровождение. А когда автор обратился из этой брошюры ко мне, я понял, что в той тюрьме нет уже никаких удовольствий, нет никаких-то прелестей, каких-то вот временных, там постоянное мучение. И он прямо говорил, что я грешник, и что я попаду в ад. И он делал мне вызов, и я решил эту брошюрку прочитать. И когда я прочитал ее, вы знаете, он, автор сразу попросил честно применить к себе 10 заповедей. И когда я честно применил к себе 10 заповедей, там есть «не убей», «не укради», «не обманывай», ну, я понял честно, что я все заповеди нарушил. И потом, знаете, я стал размышлять, ведь есть в этом мире законы, законы бизнеса, там, закон даже притяжения, там, даже в лагерях есть неписанные законы. Если какой-то Федя украл у Семена сало из тумбочки, то по неписанным законам Федю, если поймает, его накажут. И это каждый знает арестант. Вот. И когда я понял, что я нарушил Божий закон, я понимал четко, что действительно истинный судья, он спросит с меня. И там были такие библейские стихи в этой брошюре, что возмездие за грех, за преступление – смерть. Это вечное отлучение от Бога. И, естественно, честно скажу, мне было очень страшно. Я наконец-то понял, что я действительно грешник, я виноват перед Богом, и что я попаду в тюрьму, в ад, из которой нет выхода. Вот, есть тюрьма с очень коротким названием. Есть «Белый лебедь», есть «Матросская тишина», но есть тюрьма, вот просто называется «Ад». И вот я понял, что я попаду туда. Слава Богу, ну, вы знаете, мне было страшно. То вот такой конец у меня. Но брошюра на этом не заканчивалась. Я читал ее, и я вдруг понял, что есть личность Иисус Христос. Я понял, что если я призову Его имя, если я доверю свою жизнь Ему, то я буду спасен. Вот, я не попаду в эту тюрьму. И я стал тогда перед выбором. Либо Бог, либо дьявол. Либо ад, либо Царство Божие. Либо тьма, либо свет, либо жизнь, либо смерть. Знаете, и у нас есть серое вещество, так сказать. И я выбрал для себя жизнь. Я выбрал для себя Бога. Вот. И я обратился прямо там, в камере. эта брошюрка заканчивалась такой молитвой покаяния. И я обращался в камере. Ну, Бог слышал. Никто меня в камере не слышал, кроме Бога. Я признал себя, что я грешник. Я признал, что я нарушал все законы Божьи, что действительно я заслуживаю наказания. Но я просил прощения от сердца, и я сказал, что я теперь доверяю свою жизнь Иисусу Христу. Теперь я хочу жить новой жизнью, теперь я хочу жить в согласии с теми словами, которые написаны в Библии, и я просил у Бога силы и помощь. И вот это было 2 сентября 1992 году, с этого момента моя жизнь стала коренным образом меняться.
Как вообще, вот ты говоришь, в камере были люди, но никто не слышал тебя. А каким образом ты обратился? Просто помоги нашим радиослушателям, может быть, вот повторить твой опыт. Угу. И я ведь не знаю, как это могло быть. Это что, под одеялом где-то ты говорил или как-то еще?
Ну, я просто... Мне бы хотелось бы тогда, откровенно сказать, но встать на колени. Но мне было стыдно, я признаюсь в этом. Я думал, что меня, ну, люди не поймут просто. Поэтому я лег на нару и шепотом, знаете, от сердца я сказал...
Все-таки вот, боясь людей, да, их осуждения.
Ну, а, честно сказать, общественное мнение, оно каким-то образом влияло на меня до определенного момента. Вот, ну вот так вот я обратился к Богу. С этого момента моя жизнь, как я уже сказал, стала меняться. По крайней мере, чувство вины, которое было у меня. Ведь я вам говорил, что мне было очень стыдно, как я обращался к людям, к матери своей. И чувство вины, оно вот ушло моментально. После молитвы покаяния чувства вины не было. Вот эти фрагменты, которые, через которые я увидел себя мерзавцем и негодяем, они ушли. Вот, и ушло чувство стыда, чувство вины, и что-то сердце наполнило таким хорошим.
Слава Богу.
Сразу после покаяния я еще пережил такое чувство. Я посмотрел на людей, которые находятся в тюрьме, ну, по-другому. Всем известно, что в тюрьмах и зонах есть разные социальные ступени, там есть мужики, блатные и так далее. Я не буду перечислять. Тот, кто слушает, тот понимает, о чем я говорю. И я хочу сказать, что после моего обращения к Богу, после молитвы покаяния, я как-то стал на людей смотреть по-другому. Все как будто вот стали равными. У меня появилось сострадание к тем людям, которые находятся на самой низкой ступени тюрем и зон. Вот. То есть вот такие переживания я стал ощущать в себе. И я хочу сказать, что у меня появилось огромное желание читать Библию после, опять же, моего покаяния. Вот. И когда я стал ее читать, то я понял, что те мысли, которые написаны в Библии, они отличаются от моих. Потому что я был даже сильно очень возмущен, ну, тем, что Бог призывал, если тебе ударят по правой щеке, подставь левой. Не воздавай злом за зло. Потому что, ну, поймите правильно, я жил другими принципами. В основном это око за око. Но Бог призывал через Библию к другой абсолютно жизни. Знаете, я все-таки опять
был
же...
Был не согласен.
Я был не согласен с одной стороны, но с другой стороны я понимал, что это Божья книга. Вы знаете, я поверил, что это действительно Божье послание для человека. Это инструкция. Я хотел просто где-то в глубине своего сердца быть послушным этому слову. Вот. И хоть мне было и сложно, сложно, но тем не менее в процессе все-таки мое мышление менялось. Я хочу сказать, что после покаяния я осознал, что курение опасно для здоровья, и что не только Минздрав предупреждает, что это опасно, но и Бог тоже предупреждает. Бог. Через месяц я уже после покаяния освободился от сигарет. И слава Богу. Потом дальше прошел процесс у меня, и это все благодаря Библии, Божьему Слову. Я избавился от наркотиков, хотя я не был уж таким сильным наркотиком, но тем не менее я никогда бы не отказался от такой прелести в тюрьме, как наркотик. То есть у меня пропало желание, даже какое-то отвращение появилось к наркотикам, к никотину. И мне было в основном сложно, знаете, вот оставить ту идею, которая раньше для меня была дорога. А это воровская идеология. Для меня воры в законе были тоже люди уважаемыми, авторитетными.
А как вот твое желание быть везде первым?
Ну, вот как раз читая Библию, я стал понимать, ну, Христос сказал своим ученикам, когда они выясняли отношения, кто из них будет первым, Он сказал им такие слова, что если вы хотите быть первыми, будьте последними. Если вы хотите быть господином, то будь рабом. И почему я говорю, что мне было очень сложно оставить воровскую идеологию? Потому что, ну, там в основном стремятся вот как раз быть первыми. Вот. И я стремился всю жизнь к этому. А теперь, понимаете, Библия призывала к другому – быть последним, быть слугой, быть рабом. И для меня было это очень сложно. Но я когда был в зоне, я вспоминаю, как… А это был уже 92-й год, и закон о вероисповедании, он вышел. И зоны открылись для тюремных служителей, для представителей церкви. И как раз вот это было время, когда в колониях открывались вот группы или молитвенные комнаты, и там могли собираться верующие.
А в какой колонии ты тогда
находился? Это было в Минусинской, в 32-й колонии. Эта колония была, ну, своего рода стационар для туберкулезно больных людей. И я находился тогда вот именно в этой колонии, и там были верующие. И я видел, как они ходили в определенные дни в молитвенную комнату. И я также видел другой момент, как вся зона, в основном это влиятельные люди, смеялись над верующими людьми. Вот, они бросали в их адрес: вот люди, у которых крыша съехала. И, конечно же, это общественное мнение на меня тоже влияло очень сильно. Я даже помню, как я читал Библию, и я увидел, как ко мне идут люди, ко мне именно в гости, и они что-то из себя значили в зоне. И я стыдился еще тогда, знаете, смело сказать, что я верю в Иисуса Христа, что Библия для меня авторитет. И я помню, как я спрятал эту книжку, ну, просто перевернул ее, знаете, чтобы они не могли прочитать, что это Библия. И когда они зашли в проход мой, где я жил, они сказали: «Михаил, что у тебя это за книга?» Вот. «Хорошая, наверное, книга». Я говорю: «Да, хорошая». «А как называется?» Я говорю: «Я вам не скажу». Ну, потому что я стыдился, знаете, вот. Но, тем не менее, они говорят: «Ну, покажи». И мне пришлось им показать, или они даже вырывали у меня из рук. И когда они увидели, что это книга Библия, надо было просто видеть их. Они были в шоке. Знаете, они были в шоке. Они говорят: «Михаил, мы предостерегаем тебя, не читай эту книгу, потому что у нас там был такой Хаким, он был таким тоже влиятельным парнем в колонии, и он стал читать Библию. И он так дочитался этой Библии, что у него были должники, он многих обыграл в зоне, и он простил всех этих должников». И братва, так называемая, они не поняли его действий и посчитали, что парень дочитался Библии. И когда они увидели Библию в моих руках, реакция их была вот такая: вот: «Михаил, смотри, чтобы у тебя тоже крыша не съехала». И поэтому, ну, вот общественное мнение на меня сильно влияло. Но однажды, знаете, я вспомнил библейские слова. Христос говорил, что когда Он придет, Он будет отделять людей, как пастух отделяет овец от козлов. И Он сказал, что овцы, они будут стоять по правую сторону, а козлы будут стоять по левую сторону. И овцы пойдут в Царство Божие, а козлы пойдут вот именно в тюрьму, из которой нет выхода, в ад. И Бог как бы говорил мне в сердце, что: «Михаил, тебе надо определиться. Либо ты овца, либо ты козел. Либо ты верующий, либо ты неверующий. Либо ты с моими детьми, либо ты по другую сторону». И вот я принял решение ходить, невзирая на общественное мнение, в молитвенную комнату на собрание. И вот с того момента я, можно сказать, освободился от стыда. Для меня стало важнее, чтобы мне думает Бог, а не люди. С того момента вот я хочу сказать, что моя жизнь сильно стала преображаться. Я там в колонии был крещен в воде. Это заповедь Божья. Вот. И, естественно, я как мог с Божьей помощью посвятил себя вот служению Богу. После этого, после крещения, я уже старался проповедовать Бога не только своими словами, но и своими поступками, своими действиями. И действительно, я порой слышал в свой адрес такие мнения от арестантов: «Ну, действительно, Михаил, мы видим, что твоя жизнь коренным образом изменилась. Тебе не надо говорить, что ты верующий, мы просто видим это по твоему образу жизни, потому что мы знаем, какой ты был раньше, какой ты сейчас».
Это очень хорошо. А давно ты освободился, Михаил?
В 95-м году.
Как твоя семья образовалась и вообще, как дальше жизнь твоя сложилась?
Я вспоминаю свое беспокойство, когда мне осталось, ну, несколько дней уже до освобождения. Почему беспокоился? По одной простой причине. Некоторые братья, они почему-то на свободе отходили от веры, отходили от Библии, отходили от Бога. И я задавался вопросом, почему же это так произошло? Почему они были такие посвященные в зоне?
А как ты об этом узнал? Каким образом?
Ну, знаете, слухи доходят. Была переписка с некоторыми братьями, которые были верными на свободе, и они как-то вот…
То есть они были очень такими заметными, как христиане, да?
Да, были такие, которые были…
И преодолели вот эти насмешки все человеческие.
Да, я не могу.
То есть удержались там, в тюрьме, в этих сложных условиях. Да, но в мире соблазнов, конечно, много.
Да, и они, освободившись, вот отпали. И я так стал задаваться вопросом, на чем же они поймались, где это слабое место, почему они отпали. И я увидел, что вот самым таким великим соблазном это были женщины. Вы знаете, когда мне оставалось уже 3-2 дня до свободы, я тоже понимал, что это слабое место у меня. Вот. И я принял решение взять пост. И в посте я молился и просил Бога, чтобы Он избавил меня от этого греха. Библия называет это блудом. И я молился и просто просил Бога, чтобы остаться Ему верным. И когда я освободился, я поймал себя на мысли, что у меня есть внутренняя установка. Внутренняя установка. Ну, к примеру, если мой взгляд долго задерживался на какой-то девушке или женщине, то внутренняя установка, Дух Святой, я могу так сказать, да? Вот, говорил, что Михаил, не надо задерживать свой взгляд на девушке, на женщине. Подними свои глаза лучше вот к небу. Поразмышляй о Слове Божьем. И вот благодаря этому я смог противостоять этому греху и содержать свой сосуд, так, если можно выразиться, вот так говорит Библия, ну, святости и чести. И я дождался того момента, когда Бог подарил мне прекрасную женщину. Сейчас она мне жена.
Расскажи, Миш, как это случилось?
Ну, я чётко...
Где ты с ней познакомился?
Да, хорошо.
И вообще, вот вышел ты, приехал ты куда?
А, да. Еще когда я находился в зоне, я четко понимал, что освободившись, мне надо влиться в церковь. Потому что, ну, церковь – это учреждение, и это не человеческое учреждение, а Божье учреждение. Я прекрасно понимал, что есть такая поговорка, что свинья гусю не товарищ. Вот, я прекрасно понимал, что теперь мне надо общаться с народом Божьим. И я четко для себя определился, что когда я освобожусь, я сразу пойду в церковь. Вот, есть такая поговорка тоже, что с кем поведешься, того и наберешься. Если мы поведемся с криминальными личностями, ну и сами станем криминалами. Если поведемся с наркоманами, то можем стать наркоманами. Да. Но если мы будем с народом Божьим, если мы будем с Богом, то все будет нормально. Я это четко понимал. Поэтому, освободившись, я сразу пошел в церковь. И я вспоминаю интересный момент, когда я освободился, ко мне приехал старый, самый мой лучший друг. Я вам хочу сказать, что у него все было на тот момент. У него были материальные блага, авторитет. Вот, у него двухэтажная вилла там в городе. И он приехал ко мне. И, слава Богу, что он уже услышал о моем вероисповедании. Но он хотел сам в этом, по всей видимости, убедиться и приехал ко мне. И вы знаете, он приехал не один. Он приехал как своего рода, что ли, с приманкой какой-то. Он приехал с девушкой легкого поведения. То есть я четко понимал, вот сейчас я могу, в принципе, знаете, дать волю и погулять и так далее. Но вот я говорю, что желание быть верным Богу, желание не попасть в ту тюрьму, из которой нет выхода.
Да.
Я понял для себя еще такую вещь. Вот иногда я прихожу в тюрьмы и зоны, и мне люди говорят, арестанты, я их очень уважаю и ценю, как личности всех, они говорят, что Михаил, да мы и не с Богом, и не с дьяволом, мы сами по себе. И знаете, я четко понимаю, что это ложь. Я говорю этим ребятам, что, ребята, в духовном мире нету золотой середины. Христос сказал, что если вы не со мной, то вы против меня. То есть, если вы не со Христом, значит, вы с дьяволом. Третьего не дано. Я, знаете, я не хочу быть приспособленцем. Сегодня с Богом, завтра с дьяволом. Да. Сегодня молюсь утром, а вечером колюсь наркотиками.
Да, да, да.
Вот. То есть, я выбрал для себя следовать за Богом. И поэтому, когда друг пришел, я четко понимал, что ему надо сразу сказать: «Виктор, сейчас у меня действительно на самом деле другая жизнь, и ты правильно услышал о моем вероисповедании. И те дела, которые мы раньше с тобой делали, сейчас я этого не делаю. Так что, Виктор, ты для меня остаешься, ну, другом, приятелем, но в отношении дел теперь мы дела темненькие делать не будем. Теперь я буду работать и так далее».
У тебя была какая-то специальность?
Ну, вообще, никогда в жизни я не...
Ну, вот ты сказал ему, я буду работать.
Да.
То есть, я уже не буду добывать свой хлеб насущный вот таким способом, которым раньше добывал. Как же у тебя получилось? Ведь это одна из проблем для заключенных бывших, когда они выходят на свободу, это жилье, как-то вот как-то устроиться жить и как-то работать. Миша, давай мы сейчас послушаем песню,
давайте,
а потом продолжим наш разговор.
Город мой на вершине горы стоит, видел зной, снег и мороз порой. Ветер злой крепость стен испытал не раз, все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевшей от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести, терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, и слоня пред Творцом голову, а в одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой, есть душа, моя гора, мой Господь, моя скала. Бог Творец, ты создал этот город сам, на скале ты его основал, защитил крепко его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. Не отдам, не будет разграблено. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И в гостях у нас Михаил Зырянов. Он президент Сибирской ассоциации тюремных служителей. Михаил, расскажи, что дальше с тобой было. Мы закончили на том, как ты вышел из тюрьмы. Расскажи дальше.
Да, хорошо. Я уже сказал, что для меня Библия – авторитет. И я нахожусь под властью Библии. И в Библии есть такое слово, сам Христос сказал, что если земные родители заботятся о своих детях и желают им добра, то тем более, вот это слово надо подчеркнуть, тем более Отец Небесный, Он желает своим детям добро. Поэтому, зная об этом, я обращался к своему Отцу, Небесному Отцу, и сказал ему: Господь, вот сейчас я освободился, теперь я живу по новым принципам, Вот, я не хочу теперь воровать там и так далее, кидать кого-то, бросать, швырять. Ну, вот есть такие термины криминальные. Вот, я сказал, говорю, отец, я хочу работать. Я не хочу быть иждивенцем у матери. Я не хотел быть иждивенцем в церкви у пастора. Поэтому я просил у Бога, чтобы он мне помог найти работу. И интересно, что когда я получал документы, после моего освобождения прошло 3 недели. Я регулярно ходил в церковь, я не пропускал ни одного собрания, я не пропускал вот встречи с верующими людьми. И когда я получил документы, вы знаете, в церкви ко мне подошел один бизнесмен, там есть и бизнесмены в церкви, к моему удивлению. Я думал, что там одни законченные грешники, такие как я, но там есть разные рода люди.
Так все грешники.
Да, 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 конечно, ну, это было мое понимание. Вот, и ко мне подошел один бизнесмен и сказал, он, по сути, меня вообще не знал. Мы только один раз с ним пересеклись, и он сказал, говорит, Михаил, я хочу предложить тебе работу. Правда, тебя возьмут временно на фирму, но я предлагаю тебе работу. И я устроился на эту работу. Меня взяли временно с испытанием на 2 месяца.
Ты выдержал испытание?
Я выдержал испытание с Божьей помощью. И, вы знаете, я поймал себя на мысли. Я помню, как я работал. И это была тоже нелегкая работа. Это было связано с физическим трудом. Я не любил работать, но с Богом вот полюбил. Вот. И бывало, я вспоминал библейские слова, что в поте лица будешь зарабатывать.
Да.
Вот. Ну, я работал. Работал и поймал себя на мысли. Иногда я исполнял обязанности заведующего склада, и в моих руках были весы. Ну, никому не секрет, как сегодня на базарах могут обманывать.
Да.
Вот. И меня обманывали, бывало. Вот. Ну, я поймал себя на мысли, что Бог произвел внутри такое вот желание быть честным. Я помню, как я ставил эти весы. Вот. Я старался, чтобы весы были правильными, чтобы никого не обмануть и так далее. То есть вот я помню, как заведующий склада просил меня, ну, неосознанно, наверное, призывал меня к греху. В чем этот грех выражался? Он просил меня на коробках отрывать этикетки. Понимаете, то есть там был продукт просроченный. Он говорил, Михаил, давай отрывать, нам нужны деньги, нам нужно продать этот продукт. Ты пойми правильно, что если сейчас придут, ну, покупатели, если они увидят этот просроченный продукт,
да,
они же не будут покупать его. Поэтому я приказываю тебе, отрывай эти этикетки. Вы знаете, я вот был послушным, я старался быть послушным. Я знал, у меня было такое откровение, знание от Бога, что всякая власть от Бога, надо всей власти подчиняться.
Подчиняться.
Но когда власть тебя призывает грешить,
лжи, да,
да,
греху,
то я понимал, что вот здесь я могу не подчиняться. И я мягко и тактично ему сказал, вы извините, у меня убеждения, вы знаете об этих убеждениях, вот
да,
здесь я просто не могу обманывать, понимаете, вот. И он был в шоке, конечно, но тем не менее, вот я хочу сказать, что это оценили. И я могу вам даже сказать, что после этого директор, генеральный директор, он даже повысил мне зарплату после этого. После этого они могли вообще доверять мне. Ну, вот это что касается работы.
И это ведь было очень приятно.
Да, конечно, конечно. И знаете, я помню, когда я увольнялся по собственному желанию с этой фирмы, потому что Бог для меня приготовил что-то лучшее, они очень сильно сожалели. Они не хотели отпускать меня. Они говорили, Михаил, мы тебе еще зарплату повысим, только оставайся. Я говорю, ну, извините, мне надо идти в другое место работать. И вы знаете, еще такой момент, когда я работал там вот в этом складе, и это была грязная работа, я уверен, что этот дьявол шептал мне в одно ухо, он говорит, Михаил, вот видишь, Бог дал какую тебе грязную работу. Как же ты так, вот видишь, Бог какую тебе работу дает. Ну, знаете, я не верил лжи, я доверял другому голосу. Другое ухо говорил Господь, он говорит, Михаил, если ты будешь верным вот в этой грязной работе, я дам тебе что-то лучшее. Вот. И, знаете, пришло время, когда меня пригласили на другую работу, и эта работа была связана уже с охраной, там была хорошая зарплата. Это было время, когда многие учреждения там, или организации не получали на эти деньги, это было, понимаете, времена,
да,
когда задержки были.
Да.
Но это была фирма, где регулярно
стабильно платили.
Там бесплатно меня кормили обедом, бесплатно доставляли домой. Ну, вот так заботится Господь. Вы знаете, Он показывал свою верность. Я не гнался, честно сказать, за материальными вот какими-то, знаете, вот...
У тебя к тому времени уже была семья?
Нет, еще тогда не было семьи.
Еще не было семьи.
Да. Потом уже, вот если уж говорить о семье, я четко понимал, что я не смогу быть один, мне нужна помощница, мне нужен человек, жена. я молился тоже об этом. И я не буду подробности все рассказывать, потому что это, на это уйдет много времени. Вот. Но Бог мне дал прекрасную верующую жену. Вот. И я нашел ее в той церкви, куда пришел Слава после Богу. Освобождения. И это, она была не одна, она была с ребенком. Вот. И ребенку тогда было 7 лет, когда я женился на ней. И вы знаете, я так благодарен Богу, что Он наполнил сердце мое вот к ребенку.
Да.
Я мог полюбить не только жену
женщину,
свою,
да, но и
ребенка. Это моя дочь. Почему да. говорю дочь? Потому что она, я удочерил ее.
Да.
Вот она взяла мою фамилию. И сегодня у нас прекрасные взаимоотношения с этой девочкой. Сегодня я здесь, в Москве, она в Красноярске, и я получил сегодня от нее сообщение по телефону, угу. что она скучает. Она хочет видеть папу своего. И Бог нам подарил еще 2 сыновей. Одного зовут Михаил, как меня, и самый младший Даниил. Ему скоро будет 5 лет. Так что я могу сказать, что я счастлив в семейной
Бог
жизни.
Бог наполнил твою жизнь.
Да.
И если бы ты продолжал жить по-старому, ведь ничего бы этого не было.
Конечно. Конечно, я просто...
Есть с чем сравнить, ведь правда?
Да, конечно. Я просто благодарен Богу за все, что Он делает. Я вот рассказываю о работе, я вам рассказываю о семейной жизни. Это же все Бог устроил. Действительно,
да.
Я могу вам сказать, что когда я был один без семьи, мне хватало на хлеб. Где-то даже и на икру перепадало. Вот.
Да, да, да.
И я могу сказать, что и сегодня, когда нас уже 5 человек в семье,
да.
я глава семьи, я должен заботиться о своей семье. Бог заботится о нас. И сегодня Он не забывает нас, и у нас есть на хлеб с маслом. Так что я очень благодарен Богу. Вот у нас есть прекрасные мамы.
Мамы верующие.
Моя мама, слава Богу, обратилась к Богу. Как ни странно, тоже, как говорится, была экстремальная ситуация. Стала читать тоже Библию, Новый Завет, в церковь ходила. Я не хочу сказать, что она может быть постоянной там прихожанин, но тем не менее какое-то у нее уже есть стремление к Богу. Она, опять же, я помню момент, когда я сидел в тюрьме, в зоне, и у меня уже были взаимоотношения с Иисусом Христом. Библия для меня была авторитетом и сейчас является авторитетом. И я говорил на очередном свидании своей маме, я говорю: «Мам, моя жизнь сейчас изменилась. Сейчас я с Богом. Я освобожусь, и все будет нормально». Я видел в глазах своей мамы, что, вы знаете, я сердцем чувствовал, что она мне не доверяет. И я понимал, почему она мне не доверяет. Потому что всякий раз, когда я освобождался, я ей подавал надежду, что «мама, у меня все будет хорошо, моя жизнь коренным образом изменится». Видите, мои слова, они расходились с делами. Но когда вот я уверовал в Бога в тюрьме, и жизнь моя там менялась, она, естественно, этого не видела. Ну, видела, да, что я не курю, вот, но для нее это было не так, знаете, убедительно. Но когда я освободился, и я жил с ней какое-то время, она могла действительно видеть, что я... Ну, даже по таким признакам я не курю,
да.
не пью, я стал вежливым. Матерился, знаете, как я раньше матерился.
Ну,
но эти маты ушли,
да,
понимаете,
да.
вот. То есть она увидела, что действительно моя жизнь изменилась. Я стал работать, вот, и у меня хорошая компания появилась. Добрые верующие люди, вот. И, естественно, наша свадьба христианская была без водки, без вина.
Да.
Это она тоже видела, созерцала, вот. Ну, и однажды я услышал, наконец-то, от нее такие прекрасные слова. Она говорит: «Михаил, ну, за тебя я абсолютно спокоен. Вот. Теперь я действительно вижу твой образ жизни. За тебя я спокоен. Видите, у нас еще такая разница. У меня есть брат, еще младший. Вернее, был. Почему был? Потому что, к сожалению, мы потеряли его. Когда я освободился, вот мой брат, он кололся. Он был связан наркотиками. И на фоне вот моей жизни... Естественно, жизнь брата, она сказалась, казалась матери моей, ну вот, очень такой мрачной. И она страдала от того, что вот сын вот колется. И я вам хочу сказать, что, в общем-то, брат видел и во мне тоже огромные перемены, огромные изменения видел. Естественно, я как родной брат хотел помочь ему.
Да.
Вот, и я помогал ему. Я предоставил ему такую возможность устроиться в центр, где освобождается от зависимости.
Да.
наркотика. И когда он был в центре, ему это помогло. Но вот именно тот момент, знаете, вот эти искушения, соблазны.
Да.
И однажды вот произошла вот эта передозировка. Вот, и это была огромная утрата и для матери, и для меня. Был у него такой момент, когда он обратился к Богу, и были у него и подъемы, но также были и падения. Понятно. Вот, и, конечно, вот эти компромиссы, вот они довели его до того, что произошла передозировка. Да. И вот я, пользуясь моментом, просто обращаясь к тем людям, которые слышат меня, я вам просто желаю вот, ну, не связываться с этим вот наркотиком, с этим алкоголем. Ведь сегодня много на кладбище парней и девчонок, они похоронены просто. И все по одной простой причине – передозировка. И еще очень важный момент, который я не могу, вот, я не могу промолчать, это то, что вот в моем сердце есть огромное желание служить тем людям, которые находятся в тюрьмах и зонах.
А вот, Миша, ты сейчас об этом как раз говоришь, я вот тебя называю президент Сибирской ассоциации тюремных служителей. Что значит президент Все ассоциации? Понятно. Расскажи об этом.
Хорошо. Видите, когда у меня была эта мечта служить этим людям, ну, тогда еще этой организации не было. Была просто мечта. Угу. Была просто мечта, и она стала осуществляться, когда я освободился и попал в церковь. То я обнаружил, что в церкви есть люди, которые, ну, ходят в тюрьмы и зоны. И я сразу пришел к этим людям и сказал, что я тоже хочу ходить в тюрьмы и зоны, потому что те люди не безразличны.
А вообще, вот ты не сказал, как тебя приняли в церкви?
А, скажу. Когда я освободился, это, опять же, слава Богу, я когда находился в тюрьмах и зонах, где-то, вот знаете, на уровне мыслей своих, я понимал, что если я освобожусь и пойду в церковь, то... Ну, я не увижу, может быть, там таких людей, которые вот будут уделять мне максимум внимания. И вот как-то, знаете, пришло такое осознание. На самом деле я это и обнаружил. Я не увидел, что кто-то уделил мне какого-то внимания. Я, слава Богу, понимал, что здесь есть люди, которые сами нуждаются во внимании. И это сознание мне дал Бог. И благодаря этому я не был шокирован, что вот люди ко мне... вот так вот отнеслись, можно сказать, пренебрежительно. Я знаю, я слышал даже такие мнения ребят, которые освобождались, они приходили в церковь, и они проявляли недовольство из-за того, что они не увидели якобы любви в церкви. Вот.
По отношению к ним, не просто
да, по
любви,
отношению, по отношению
а именно,
именно
к ним. Никто с распростертыми объятиями их не принял.
Да,
там.
Именно по отношению к ним. Я не собираюсь осуждать этих людей, я их понимаю. Вот. Но слава Богу, что вот из-за взаимоотношений с Богом я мог понимать, что ну, люди, многие люди в церкви сами нуждаются во внимании. Вот. Не все еще достигли совершенства, не все могут проявлять любовь. Но слава Богу, что все-таки в церкви нашлась женщина, одна женщина, но она проявила какое-то внимание ко мне. Я очень благодарен. Хочу сказать, что действительно мы все нуждаемся, все, не только те, кто освобождается, любой человек он нуждается во внимании. Вот. И эта женщина для меня остается хорошим примером. Поэтому я желаю вот тем ребятам, которые слышат меня, если они придут в церковь, пусть поймут, что многие в церкви нуждаются во внимании. Я понял, что если мы будем уделять внимание кому-то, то то, что мы сеем, то мы и пожнём. Вот, потом будет и нам уделять внимание. Ну вот, что касается того, что когда я пришел в церковь и как меня приняли.
И как ты оказался служителем, тюремным служителем?
А, ну, это очень интересный вопрос. Когда я освободился, я понимал, что человек, который не имеет взаимоотношения с Иисусом Христом, он идет вот в эту тюрьму, из которой нет выхода. И в Библии есть такое слово «спасай взятых на смерть». Когда-то я шел навстречу этой смерти, и Христос пришел прямо в тюрьму и освободил меня, спас меня. И Он призывал меня именно к этому, чтобы я тоже спасал этих людей, которые вот идут навстречу смерти. И я узнал, что в церкви есть такие люди, которые ходят в тюрьмы. И вот я примкнул к этим людям и стал ходить в тюрьмы и зоны. Слава Богу, меня пустили. Администрация видела в этом какую-то пользу. И я стал ходить в тюрьмы и зоны. И чем больше я ходил в тюрьмы и зоны, то, тем больше я понимал, что это мое место.
Да.
Вы знаете, я вспоминаю из своей жизни такие эпизоды, когда я был еще хулиганом законченным, молодым пацаном, который стремился попасть в тюрьму. Вот, я слышал свой адрес учителей, говорили, ну, Зырянов, по тебе тюрьма плачет. Тюрьма – это твой дом.
Да.
И вы знаете, эти слова как пророчество в мою жизнь. Я до сих пор прихожу в тюрьмы, Но если раньше я ходил в тюрьмы, чтобы получить срок и отбывать свой срок, то сейчас все изменилось. Я прихожу также в тюрьмы, но для того, чтобы не сидеть там, не гробить свою жизнь, а для того, чтобы спасать людей, помочь им, понимаете, решить их проблемы. Бог решил мою проблему. Ну, и Он сегодня призывает меня решать проблему этих людей. Мы знаем, что наш труд в тюрьмах, он не напрасный труд, потому что есть добрые плоды. И как раз наша цель вот этой организации тюремных служителей – это посетить все зоны Красноярского края. Вот, и мы это с Божьей помощью делаем. Мы заходим в тюрьмы, зоны. Слава Богу, что администрация идет нам навстречу, и мы призываем людей на этот прекрасный путь. Практически в каждой колонии сегодня в Красноярске, в Красноярском крае, есть группы людей, которые верят в Бога, для которых книга Библии стала авторитетом. Вот, и да, мы приходим к этим ребятам, к нашим братьям, к нашим сестрам. Вот, приходим, и мы с ними общаемся. Вот, у нас есть программа, есть библейские уроки, там, и мы готовим их к свободе. Те, кто освобождается, мы опекаем их на свободе.
Хорошо, Михаил. Время нашей передачи подходит к концу. Михаил, у меня есть желание, чтобы прозвучала для тебя песня. Для твоих друзей, для твоей семьи. Выбери ее.
Я хотел бы, чтобы эта песня была, она называется, по-моему, «Крестик» или «Крест», ее поет Гудухин. Вот. Я хотел бы, чтобы люди, они сфокусировали свое внимание именно на живом Иисусе Христе. Вот. Иисус Христос, Он сделал меня счастливым, и я хочу, чтобы Он также сделал счастливым тех людей.
Хорошо, Михаил, спасибо тебе за содержательный рассказ. Песня прозвучит после того, как мы с тобой попрощаемся с нашими радиослушателями. Итак, время нашей передачи «Выбор» подошло к концу. В гостях передачи был Михаил Зырянов, он президент Сибирской ассоциации тюремных служителей. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Наш адрес для писем – город Москва, индекс 125047. Абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания. С Богом.
Яркий отель огоньками своими пестрит. Дым сигарет, дорогое вино. Стойка и пара за столиком пара сидит. Он покупает за деньги ее. Он покупает за деньги ее. Яркий наряд, но залиты глаза пустотой. Черный костюм, на ремне пистолет. Пусто в душе, но на шее и золото цепь. А на цепи крестик Божий висит. А на цепи крестик Божий висит. Я прошу вас, люди, люди, не носите крестик зря. Если б знали вы, как страдает тот, кто распят на нем. Я прошу вас, люди, люди, поселите его в сердца. И своими грехами снова не распинайте креста. Своими грехами снова не распинайте креста. Вы шпицы, трехметровый тюремный забор. Ругань и мат конвоиров на мрачной стене. Опытный вор, осужденный по страшной статье. Купола на спине.
одинаковый черный костюм. Злоба и страх, зона жизни такая пестрит. Срок по статье означает число куполов. На куполах, на куполах крестик Божий стоит. На куполах, на куполах крестик Божий стоит. Я прошу вас, люди, люди, не носите крестик зря. Если б знали вы, как страдает тот, кто распят на нем. Я прошу вас, люди, люди, поселите его в сердца и своими грехами снова не распинайте креста.